Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Продолжаем нашу беседу с Александром Владимировичем Щипковым, профессором философского факультета МГУ, заместителем главы Всемирного Русского Собора, он же автор авторской программы, извините за такую тавтологию, которую вы можете смотреть на телеканале «Спас» и прочее, прочее, прочее.
Которая называется очень просто – Щипков.
Щипков, да, да. И вот, кстати, раз мы заговорили о канале «Спас», есть вопрос от Владислава Гулевича, ваш, кстати, коллега, он тоже философ, кандидат философских наук. И вот такой вопрос. В светских государствах церковь отделена от власти. На ваш взгляд, нужна ли такая дистанция между ними? Если да, насколько большой она должна быть, чтобы духовные скрепы и традиции народа не пострадали?
Граждане России одновременно являются прихожанами Русской Православной Церкви. Ну, если мы говорим о православных, сейчас, а не о иудеях, мусульманах и буддистах. То есть я одновременно и гражданин, и член церкви. Как меня можно разорвать? Поэтому, когда начинают говорить о том, что церковь отделена от государства, для меня это немножко странно. Другой разговор. Когда говорят о клерикализации государства и власти, вот это уже интересно. И действительно, тут такой сложный вопрос. Может ли происходить клерикализация? Может ли церковь влиять на власть? И как? С одной стороны, конечно, может. На власть в виде отдельных ее представителей. Но если они верующие люди, то их мировоззрение так или иначе отражается на их поступках. Это понятно. Но когда говорят, что у нас сегодня в России уже государство, так сказать, клерикализовано, это неправда. Потому что у клерикализации есть очень четкое определение. Клерикализация – это ситуация, когда церковь имеет возможность влиять на принятие политических решений. У нас совершенно очевидно, церковь сегодня, и это хорошо, и церковь к этому не стремится, не может влиять на принятие государственных политических решений, как внешней политики, так и внутренней политики.
Но не на законодательство. На законодательство все-таки церковь пытается
законодательство,
влиять.
Законодательство, конечно, потому что существует закон о свободе совести. Нам не все равно, что прописано в этом законе. Или существует 148-й закон о защите чувств верующих, и мы, в смысле церковь, инициировали этот закон после знаменитой истории плясок в храме Христа Спасителя. Он принят, он очень хорошо работает, потому что он выполняет такую профилактическую функцию. Вы посмотрите, вот эти все кощунства кончились с 12 по 19 год, но было там 2-3 случая, что-то вот...
Да, до этого была буквально всплеск. Ну,
это,
да.
это же было просто
до этого законодательство. Что там было что, очень что, много
что
таких.
Что творилось.
Да, это верно.
Вот. Я говорю, как страшно, что это закон, там можно штрафовать и даже лишать свободы. Но этого реально не происходит. Но законодательство и должно работать на профилактику.
Ну, мы еще поговорим на эту тему, а вот вы правильно сказали, что это такое православное сознание, потому что для сознания протестанта, например, это вот церковь, ну, кирха в данном случае, я туда хожу, или это не кирха, а как угодно, протестантских ведь очень много сект.
Да.
И для него это моя отдельная жизнь, а то, что я делаю в миру, это совершенно другое. Вот в православном сознании этого нету. Поэтому вы правильно совершенно, это как бы не отделяете одно от другого, но есть ведь другой вопрос. Церковь можно отделить от государства законодательно, да, но нельзя церковь отделить от общества. И не только потому, что члены церкви – это члены общества, а просто вообще невозможно. Даже как институт, как авторитет в вопросах там, добра и зла, как недавно сказал один телеведущий, церковь в глазах даже людей, которые не выцерковлены, не ходят в храм, ну, такие захожане, как говорится, да, не прихожане.
Да не
только. Но для них это же тоже, от них тоже церковь не отделена, они прислушиваются к церкви.
Да, но бывает, скажем, категория, как вот мой хороший товарищ Виталий Тойович Третьяков, он всегда...
Да, мой однокашник, кстати,
да. Он всегда говорит, я не верующий человек, но я поддерживаю церковь. Правда, я выяснил, что он внук
священника. Он это произносил также вот на вашем месте, сидячи.
Вот, в этом микрофоне. Он постоянно это повторяет, потому что он чувствует важность для него присутствия церкви в жизни, общества, и, очевидно, и в его жизни важно это присутствие. Хотя он не религиозный человек, он не молится, он не ходит в храм. Но один из первых всегда защищает церковь, если вы заметите, да? Почему? Да потому что наша вся культура, если так можно сказать, православно-центрична. Ну как мы не можем оторвать не только Пушкина с Тютчева, не только Шолохова, мы Фадеева не можем оторвать. То есть людей, казалось бы, нерелигиозных, Паустовского.
Хотя даже Булгакова, да. При всем его сложном
отношении. Булгаков все-таки был религиозный человек, но со своими причудами, так мягко скажем. Ну, Фадеева трудно заподозрить в какой-то религиозности. Но когда читаешь молодую гвардию, но там же понятно, где добро и где зло, и дальше весь архетип работает жертвенности.
Мы подошли к такой очень важной теме. Вы знаете, меня это радует как православного человека, что православно-центричное у нас общество, в общем, культура даже. Общество не знаю, а вот культура-то точно. Но культура влияет и на общество. Вот когда мне говорят все время, я это слышу, что православие – это наш национальный код, как недавно один телеведущий сказал, а потом стал говорить какие-то такие вещи свои, так сказать, интерпретации чисто богословских понятий, мы потом это затронем, меня это иногда настораживает. Потому что вот когда мы говорим «код», 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 ну, для верующего человека церковь – это столб утверждения истины, как мы знаем.
А никакой не код.
А никакой не код. А вот в глазах там других людей – это код. Ну что ж, ну, как говорится, если кто не против тебя, то считай, что за тебя. Ну да, можно сказать, но этого же крайне недостаточно. Ровно тогда, когда церковь, как носитель истины, начинает вступать в взаимодействие с законами, да, которые общество принимает, с людьми, которые произносят какие-то вещи из сферы нравственных оценок, да, с людьми, которые определяют проблемы особенно, да, воспитание подрастающего поколения,
ну, например,
образование, семейных отношений, я к этому подвожу как раз. И вот здесь вот возникает конфликт такой, потому что люди, которые могут признавать, что православие действительно это как бы лежит в основе цивилизационного кода, совершенно не обязательно должны разделять, не разделяют, не обязательно, потому что не разделяют точку зрения, что церковь – это все-таки столб утверждения истины. Вот смотрите, какой довольно резкий конфликт и полемика вокруг темы относительно практики искусственного оплодотворения, суррогатной матери, вот вся вот эта тематика, которая вдруг настолько обострилась, выплеснулась на телеэкраны. И правильно некоторые говорят, что некоторые телеведущие путают немножко студию с ОМВОНом. Ну ладно, ну имеют право, у нас же вообще пафос такой-то есть публицистический. Мы такой публицистический народ. Так вот
русский
вопрос...
Русский журналист всегда проповедник.
Да. И, да, поэт в России больше, чем поэт, и так далее, и так далее. Но, как говорил Достоевский, хорошо бы иногда и обузить.
Да.
Так вот, полемика, да, относительно суррогатного материнства. Вроде бы все говорится как бы с точки зрения гуманистического, такого добра. Это, кстати, критерий основной у тех, кто не воцерковлен, но который вот приемлет и все. И православие как цивилизационный код, и либеральные, и коммунистические ценности, все как бы в кучу. И вот тут возникает, ну как же, это же добро. Ну посмотрите, ну вот не могут они родить. Ну вот почему же церковь вдруг против вот такого доброго-то дела, чтобы люди, которые, ну, бесплодные пары, чтобы они могли познать счастье и теплоту материнства и так далее, и так далее. И вот им кажется, что они праведнее и правее и лучше понимают, что такое добро, по сравнению с церковью, которая выступает вроде, ну, как что-то, так почему же они против? Ведь они должны стоять на защите добра. Ну, вот как эту коллизию разрешить?
Они путают добро и зло. Дело в том, что добро и зло, это так кажется, что это очень легко отличить, что такое добро, а что такое зло. На самом деле, это этому нужно учиться, этому нужно детей учить с раннего возраста. Даже у психологов есть такое понятие «несформированная философия», даже у нерелигиозных психологов. То есть несформированная философия у подростка, значит, у нее нет представления о мире, о том, как мир функционирует и на каких основаниях он функционирует. А весь мир держится на двух понятиях – добро и зло, нет середины. И в данном случае, в этой дискуссии, просто человек случайно путает, не понимая, сам не понимая, путает добро и зло. На самом деле все очень просто. Речь идет о том, что оплодотворяют несколько клеток, у нас есть несколько зародышей, выбирают одного, других в мусорное ведро отправляют. Так эти зародыши уже люди. Вот в чем дело. Их убивают. И, да нет, ну что это же какая-то, то что это ерунда какая-то. Что это там ее...
Да, через... На клеточном уровне.
Да, что там, в микроскоп не разглядишь, что там такое. А на самом деле...
Это новая жизнь.
Это новая жизнь, потому что жизнь начинается в момент зачатия. Невозможно, как вот говорят, знаете, вот до 3 недель это еще какой-то там не человек, а после 3 это человек. Ну, разные там, или там до месяца.
Ну, да, сторонники абортов особенно.
И здесь. Любят. Я знаю одну православную женщину, которая делала ЭКО. Тоже там разные отношения. Вот, она очень хотела детей, не было детей. Она родила 6. Они не уничтожили ни одну из этих, значит, оплодотворенных клеток. Они были маленькие, тщедушные, слабенькие. Они сейчас такие бегают, значит, там, розовощеки. Но это, конечно, уникальный совершенно случай, значит, вот родить 6 детей. То есть эта женщина православная, она точно понимала, что она хочет детей, и она точно знала, что такое добро и зло. Если бы она убила хотя бы один зародыш, уничтожила, она мучилась бы всю свою жизнь. тогда лучше не приступать. Вот, ну, так вот сложилось, вот Господь по-разному, значит, жизни складывает.
Ну, вы правы, это правда сейчас.
Да. Вот, и в этом, да. в этом вопрос. А дальше все остальное просто бессмысленно обсуждать.
Я процитирую очень короткое высказывание Владимира Легойды, известного церковного и общественного деятеля. Ну, вот он интересно пишет, я думаю, абсолютно правильно в данном случае. «Суррогатное материнство игнорирует ценность беременности как неотъемлемой части материнства, отдавая ее в сферу оплачиваемых услуг. Некоторые богатые женщины не могут или просто не хотят быть беременными. Это ведь риск и жертва. На нее можно не идти, если есть деньги. Никакая богатая женщина, уверен, не захочет рожать ребенка для другой матери. Суррогатными матерями становятся те, для кого это единственная возможность заработать, превратив беременность в бизнес. Их достоинство унижается. Среди прав женщин нет и не может быть права быть эксплуатируемыми кем бы то ни было». Ну, я считаю, это очень правильно. И, кстати, очень важно, вот аргумент, журналистский аргумент такой, ну, у нас же вот провалы демографические, ведь у нас вот после войны и так далее, потом разрушение Советского Союза. Ну, абсолютно правильно статистика показывает, многие слова, что ясно одно, репродуктивными технологиями не остановить падение прироста населения. И это показывает опыт стран, где оно разрешено и процветает. Это действительно так. Поэтому, если кто-то хочет, значит, в виде этого такого компенсации, что вот у нас действительно демографическая проблема, решить не только, кстати, вот суррогатным материнством, но и вообще мы знаем, и другие практики гораздо более, может быть, страшные, то это не решение вопроса, и статистика это показывает. Наоборот, люди теряют вот это сакраментальное отношение к семье, они разочаровываются в самом понятии семьи, основанной, как вы правильно говорите, на любви, и его отторгает это все вторжение на глазах у всех, это вот однополые браки и прочее, оно не то, что оно профанирует как бы семью в глазах людей и отталкивает. И это очень серьезно. Это на самом деле пропаганда против семьи. Но у меня еще есть вопрос, ну, тоже на тему семейную. Другой закон о профилактике насилия бытового внутри семьи. Как замечательно сказал один депутат, но вообще-то это противоречие в противоречии. Не может быть семейного насилия. Если семья – это любовь, то это может быть бытовое насилие, но никак не семейное насилие. Если есть насилие, то там уже как бы семья, ну, стоит вопрос, насколько она здоровая и прочее. Конечно, никто не против. Вот тут интересная подмена. Если вы не согласны с каким-то положением этого закона, значит, вы за насилие в семье. И не берется в расчет то, что люди, которые выдвигают свои антитезисы и спорят с положениями этого закона, что они на самом деле тоже против насилия в семье, но против чего? Против вторжения в жизнь семьи. Но вот как вы лично и церковь и относитесь к этому законопроекту, скажем так, да?
Отрицательно.
И на каком основании, и почему?
Дело в том, что с юридической точки зрения семья не может быть предметом правового регулирования. Вот это самое важное. Отношения мужчины и женщины внутри семьи не могут быть предметом правового регулирования. У нас есть, конечно, правовое регулирование, которое касается там актов гражданского состояния, брак, там, наследство получить от умерших родителей, что-то. Но только вот в этом разрезе. Здесь же идет речь о том, что нам предлагают какой-то закон, не один закон. У нас сейчас дискутируются два варианта, Оксаны Пушкиной и Валентины Ивановны Матвиенко. У нас два закона предлагаются параллельно, но они, по сути, одинаковы. Предлагается регулировать отношения между людьми. Если отношения в семье регулируются любовью, и если так можно сказать, на основании презумпции любви и солидарности, и жертвенности, то нам предлагают презумпцию вражды и ненависти, потому что эти законопроекты предусматривают возможность того, что один член семьи пишет на другого заявление в суды, полицию, плюс не только государство, но и всевозможные НКО имеют право контролировать семейную жизнь. Государство, НКО, они начинают контролировать и вмешиваться туда.
Лицензию получи,
и все. И провоцировать людей, там, детей против родителей, родителей против ребенка и так далее.
И не только, могут и со стороны
написать. И со стороны,
соседей. Да, кто угодно.
Но вы знаете, что эта же система уже работает. У меня возле моей парадной висит объявление под стеклом, где вот эти жонконторовские всякие объявления, висит довольно крупное объявление. Если вы услышали там или узнали, что в вашем доме там как-то мучают детей, там как-то обижают детей, звоните по телефону, и дается номер мобильный. Что за организация? Неизвестно.
Да.
Что это за люди? Неизвестно. Кому звонить?
Ну, не участковый.
Ну, это висит телефон. То есть кто-то уже пытается внедряться в нашу жизнь. Я даже не хочу сейчас останавливаться на этих всех тонкостях. Они же вводят понятие физического насилия, это вроде бы понятно. Психологическое насилие. Голос повысил, психологическое насилие. Финансовое насилие.
Ну, гаджет у ребенка отнял, чтобы он уроки делал. Вот насилие.
Это уже экономическое насилие. Ты отбираешь предмет, который ему принадлежит. Экономическое насилие. Денег не дал на мороженое или в цирк пойти. А, насилие.
А в одном из вариантов... по пятой точке шлепнул. О, это
ну, вот все. Это психологическое и физическое.
Это уже не
уникально. В одном из вариантов сексуальное насилие. И это совсем не то, что вы думаете. Это если жена изменяет мужа, а он вдруг возмутился как-то по этому поводу, или наоборот.
Как посмел.
То говорит, как? Это мое право, это сексуальное насилие. Или ребенок смотрит какие-нибудь сайты для взрослых, и отец там дал подзатыльника и отобрал гаджет. Как? Ты вмешиваешься вообще в сексуальные интересы подростка. Но это вроде стали убирать. Но на самом деле, сейчас убрали, потом вернул. Но этот закон, с моей точки зрения, не подлежит никакой корректировке. Его философия антисемейная, он и внутри антисемейный. Он направлен на разрушение семьи. В народе знаете, как его называют? Закон о ликвидации семьи. Одно название. Второе название я слышал. Закон Павлика Морозова. Вот я два варианта.
Ну, выражается крепко русский народ, это называется, да? Ну, кстати, что еще опасно? Ведь это как бы закон, который можно применять принудительно. Ребенок сам, да, вот сказали, его обижают. Пришли, ребенок говорит, я никем не обижен. Или жена.
Никто не спрашивает.
А никто не спрашивает. Это принудительное действие закона.
Сосед стуканул.
И уже выстроилась очередь из НКО, вы совершенно правильно сказали, которые видят в этом бизнес. Вообще, следует прислушаться к тем комментаторам, которые говорят, что за этим стоит бизнес.
Коррупционная составляющая фантастическая.
А там емкость коррупционная огромная, да.
Ведь это же ты приходишь к участковому полицейскому,
да, да.
Побой, он приходит, говорит, а побой, синяк. Он что, врач? Психологическое насилие, пишет мужчина, значит, муж на свою жену. Она, значит, достает меня. Зудит и зудит, зудит и зудит. Вынеси елку, да? Насилие психологическое, да, насилие он состоит. Ну что, психолог, специалист, он вообще кто? Денежка, пошли.
Да. И, кстати, врачи тоже подпадают под это, потому что врачи, если он не заметил синяк при осмотре, он виноват. Он тоже может подвергнуться, так скажем, преследованию законодательному. Это
категорически нельзя допускать принятие подобных законов.
Да.
Есть семья. Семейный кодекс, есть в уголовном праве. Можно совершенствовать там как-то в этом, изучать это.
Но у нас же есть и Конституция, у нас есть уголовное и административное право. Зачем? Вот правильно, я согласен, Анна Кузнецова, уполномоченная при президенте Российской Федерации по правам человека, вот правильно она говорит, зачем это излишние юридические нормы, какие-то выдуманные, высосанные из пальца, когда есть уголовный кодекс, ну, избил, вот побои, они зафиксированы. Это уже уголовное даже дело. Или административное право. Работа, многие, например, напоминают о том, как с этим справлялись всегда прекрасно милицейские, участковые, которые знали всех и вся в своем районе. Ну, работайте, работайте. Или, правильно говорят некоторые, но это касается 1,2, так скажем, семей. Да, насчитали, там, не знаю, какая-то статистика, что в случае вот такого насилия, что туда, по каким графам вписывало, непонятно, что там порядка 120 тысяч в год. Но это еще надо проверять всю эту статистику. Она бывает очень лукавой. Но хорошо. А это касается вот 0,2 даже семей. А не принимая законы, которые касаются каждой семьи. Это поддержка многодетных. Это такое ощущение, что кто-то перекладывает эту ответственность в ту зону, то есть на семью еще и неблагополучие любое в семье объяснять виной,
знаете,
самой семьи.
Какая по убийствам вот внутрисемейным? В год 1000 с небольшим убийств, вот этих страшных во время семейных раздоров, погибших 300 с чем-то женщин и 700 с чем-то мужчин. Мужчин больше.
Кстати,
известно,
об этом
что,
многие говорят, да, что известно, насилие что в семьях против мужчин.
Здесь
еще под флагом защиты женщин.
Женщины убивают больше, да, чем... Да. Я не хочу обвинять женщин. У меня мама сидела, когда в лагере, в уголовном, ее сажали, ну, еще в советское время, за исповедание православия, и она попала в уголовную зону, там, в Уссурийском крае. Я приезжал ее навещать, ну, естественно, о чем разговоры? 3000 женщин. Она говорит, огромное количество, ну, относительно огромное количество женщин, которые сидят за убийство мужей. Вот она впервые столкнулась и была так удивлена.
Ну, да, об этом, кстати, говорит и уполномоченный по правам человека Михаил Борщевский, высокий представитель правительства в законодательных структурах. Он тоже говорит, что почему так выделяете вы именно мужское насилие над женщиной? Я в своей адвокатской практике сталкивался с огромным числом, с большим числом насилия женщин в отношении мужчин, ну и так далее, и так далее. В общем, закон, конечно, не просто сырой, но никуда не годится, но давайте с вами поговорим о другом насилии в планетарном масштабе.
Да уйдем от этой страшной темы.
Да, и действительно страшная тема, вы совершенно правильно сказали, с нравственной точки зрения и с точки зрения тех последствий для семьи, которые вот подобные нормы, как суррогатное материнство и подобные законы, как вот якобы профилактика насилия.
А ликвидация семьи.
Да, на самом деле, или Павлика Морозова, мне очень понравилось. За счет Павлика Морозова это действительно так. Поговорим о либерализме.
Переходя, моя любимая тема.
Переходя к насилию такому вселенскому. Почему насилие? Потому что, вот я процитирую одну из ваших статей, что вот к нам грядет совершенно другой либеральный проект. Да? Если глобализация, либерализм ассоциировалась раньше с таким гуманитарным проектом, да, то теперь после краха, да, его вот этой гуманитарной составляющей, он вынужден, чтобы удержаться, неолиберализм должен, как идеология, прибегать к, а это доминирующая идеология в развитых странах, прибегать к жестким, радикальным, административным и военным мерам в таком планетарном масштабе. Ну, вот вы пишете, что раньше эта идеология обеспечивалась финансовыми влияниями, но мировые рынки не бездонны, и развитие событий в последние 10 лет показало, что невозможно бесконечно накачивать спрос и строить кредитную экономику, искусственно поддерживая средний класс и так далее, и так далее. Ну, так что, мы действительно стоим на пороге и новой идеологии, и нового такого насилия во всем мире?
Ну, вообще, невероятно интересное время нам выпало жить. Мало того, что мы 91-й пережили, что было грустно, но, так сказать, с экспертной точки зрения очень интересно наблюдать. Но и сейчас не менее интересная ситуация – смена вот этой идеологической парадигмы. Мне говорят, что я тороплю события, и либерализм силен, еще долго будет существовать. Может быть. Я говорю о тенденции. Даже Фукуяма, как известно, уже отказался от своего этого тезиса конца истории, ну, либеральной истории. Но он, конечно, крутится и финтит, как говорит молодежь, потому что сейчас он предлагает некий социальный либерализм. Потому что либерализм, он все время мимикрирует.
Маркса вспомнил.
Да, вдруг стал цитировать. Да, да. Но это действительно, это одно из свойств либерализма. Действительно, я когда-то писал об этом. Как-то он умудрился заявить о себе как о некой универсальной идеологии, которая как таким зонтиком висит над всеми другими идеологиями. Ну, если совсем так заужать, социалистической и какой-то консервативной традиционалистскими разными вариациями. Но на самом деле это одна из вот этих трех основных идеологий, о чем, собственно, Путин сказал летом 2019 года. Почему такой шум пошел? Да потому что он сказал правду. Он сказал, король-то голый. Это не какая-то зонтичная, такая универсальная, мощная идеология. Это одна из возможностей. Он так и сказал, ну, есть либерализм, а есть социализм. Это может быть что-то другое. Он осмелился поставить либерализм в ряд других идеологий.
Да, с верхушки пирамиды как бы.
Да, поэтому сбросить. Фукуяма тут же примчался в Варшаву, поближе к нашим границам, стал говорить, это социальный либерализм, стройте социальный либерализм. Ну, у нас уже появились сторонники социального либерализма. Ну,
смотрите, Макрон тоже ведь вбил свой гвоздь в эту крышку, когда выступил. Да. Это ж критика либерализма, это ж не только там смерть мозга НАТО.
Конечно, да. Ну, поэтому, я говорю, речь идет, ну, на какие-то годы. Но, может быть, на десятилетие, не знаю, как повернется, потому что, конечно, либерализм сопротивляется, потому что, скажем, финансовые элиты, да, глобального мира, они же не могут существовать без какой-то идеологической легитимации. Им нужно легитимировать их действия. А для того, чтобы их легитимировать, нужна какая-то идеология. Кроме либеральной, никакой другой у них нету идеологии. Поэтому на словах они это все говорят. А мир вот прямо как правильно писал Валерстайн, то устроен центр периферии. Причем этот центр не обязательно, что он где-то в Нью-Йорке находится. Да, и этот центр, он подвижен по всему миру. А мы периферии, из нас выкачивают. В 90-е годы наглядно было выкачивание ресурсов из России. Пришел Путин, начал постепенно останавливать эту выкачку и таким образом бороться за суверенитет. Почему так возненавидели? Ну, потому что он стал ломать эту систему. Понятно, невозможно в один день это сделать. Мы были слабы, у нас армия была под контролем Соединенных Штатов, и он постепенно это вычищал там, пятилетку за пятилеткой. И, в общем, ничего, и оружие, так сказать, армию восстановил, всякие придумал интересные, значит.
Потому что это тоже от понимания того, что это, у либерализма нет другого выхода, как вы пишете, как прибегать к силовым действиям.
Они прибегают, там это вынуждены обороняться. Чего нам деньги было бы тратить на это, если бы мы не чувствовали этот риск?
То есть правильно я вас понимаю, что для того, чтобы удержать командные высоты идеологические за либерализмом, да, поскольку в этом нуждается финансовая элита, и, может быть, не только финансовая, но в основном финансовое право. Все больше и больше на защиту этой системе будут использованы все больше рычаги чисто силовые,
конечно,
радикально административные, а уже не финансовые, ну, потому что всему есть предел.
Ну, финансы, они начинают захлебываться потихоньку.
Ну, да, да, да. Вот. Пузырь вечно не может надуваться, это верно.
Вы не забывайте, дело в том, что американцы страшные, ужасные, но они же свою страну точно так же разрушают. Вот этими всеми законами, подобными нашему закону о семейном насилии, вот эта подмена добра и зла в их законодательстве, она же постоянно идет. А они разрушают и собственное государство тоже. Поэтому, если так цинично говорить, то нам нужно держаться за наш традиционализм. Он-то на самом деле универсален, потому что традиционализм, он одинаков для всех. Он не может принадлежать кому-то одному.
Он не чисто русский традиционализм,
он вообще традиционализм. Он принадлежит всем. Это наш символический ресурс. И он принадлежит одинаково всем, и богатым, и бедным. Поэтому нам нужно за него держаться. И если мы за него будем держаться, они будут себя разваливать. Они развалятся на наших глазах.
А потом, они, может, придут к нам и скажут, одолжите вашего традиционализма. А что может быть?
Мы поделимся.
Кстати, юг США до сих пор довольно настороженно относится к северу. Понятие «янки» до сих пор на юге для многих является ругательным.
Вы не поверите, у меня есть, ну, приятели, так не могу сказать, близкими товарищами, американский интеллектуал такого консервативного склада. Они одну из моих книжек перевели на английский и сказали, Александр Владимирович, мы тебя напечатаем. Через полгодика говорят, слушай, мы никто не берет. Цензура жесточайшая, мы не можем. И мы, честно говоря, стали побаиваться тебя популяризировать. И мы общаемся тогда, когда они приезжают сюда. Мы их приглашаем на наши конференции. Они приезжают к нам подпитываться. Раньше мы у них интеллектуально вот
свободное подпитывались. Свободное общество.
А теперь они к нам, пожалуйста, нам не жалко, пусть приезжают.
Интересный факт, спасибо.
Но у них жестче, чем у нас было при советской власти.
Спасибо. Александр Владимирович Щипков рассказывал нам интересные факты и интересные размышления. От него мы сегодня услышали. Напоминаю, он профессор философского факультета МГУ, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора, профессор. Ну, успехов вам в вашем творчестве.
Спасибо за приглашение.
В вашем мышлении и в вашей публицистике.
И за поддержку, спасибо. Приятно чувствовать поддержку.
Спасибо, взаимно. Всего доброго.
До свидания.
Вы слушаете программу «Визави с миром».